Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Может ли писатель-христианин получить Нобелевскую премию по литературе? Что такое настоящее христианство и чем оно отличается от формальной религиозности? О чем христиане спорили с Фридрихом Ницше в 20 веке? Добрый день, дорогие друзья! Я в эфире передачи о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. Сегодня вместе с вами писатель-критик, литературный мыслитель Олег Мраков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Ну что ж, я поздравляю вас с наступившим уже 2021 годом. Олег, тебя тоже, вот, в общем-то, с Новым годом.
Да, удивительно, как время летит.
Да, если ты только его по юлианскому календарю еще не отмечаешь, вот, и у тебя он еще не впереди с 12 на 13 января, то точно с Новым 2021
годом. Я все отмечаю.
Ты все отмечаешь, хорошо.
Все праздники.
Так что будем еще отмечать.
Конечно, безусловно.
Но старый Новый год. Но, дорогие друзья, это наш первый эфир в 2021 году. Ура! И для этого эфира мы выбрали особую книгу и особого автора. Мы продолжаем в новом году говорить о культовых и важных книгах и искать в них ответы на самые важные вопросы жизни человека. И сегодня мы поговорим с вами, наверное, про самого главного писателя-христианина Франции. Пожалуй, можно еще назвать его младшего коллегу Жоржа Бернаноса. Но не так известного, конечно же, у нас, например, в стране. Хотя, в общем-то, известного.
Не столь крупную фигуру, все-таки. Мы лауреат Нобелевской премии, так что тут...
Да, я согласен. Все-таки, во-первых, Жорж Бернаносу, скажем, путь в литературу, как это говорили в советское время, да, сам Франсуа Мориак, да. Хотя, нужно сказать, и Франсуа Мориак, его книги, и книги Жоржа Бернаноса. Два главных католических писателя. Да?
Да.
И как это ни парадоксально, значит, писатели католики, а Франсуа Мориак очень кривился, когда его называли католическим писателем. Он говорит: я католик, который пишет романы. Он очень не любил, когда его называли писателем-католиком. Да? Вот, то есть он отделял все-таки творчество от, собственно, себя как католика, хотя до конца жизни он был, в общем-то, преданным христианином, и одни из самых важных для него книг были книги, например, «Жизнь Иисуса Христа», написанные Франсуа Мориаком, и книжка «Во что я верю». Да? Эти книги он считал не менее важными для себя, чем, собственно, романы, за которые он и получает в 1952 году Нобелевскую премию по литературе. Итак, сегодня мы, после такого предисловия, мы говорим про книгу лауреата Нобелевской премии по литературе французского писателя, обладателя, члена Французской академии, лауреата Нобелевской премии, лауреата Ордена Почетного Легиона, то есть вот, в общем-то, человек, который наградили Орденом Почетного Легиона, книга которого во времена сопротивления стало, перепечатывалось подпольно, переписывалось от руки, передавалось людьми, участвовавшими, и она вдохновляла всех сторонников и участников движения сопротивления.
Причем Мориак и сам, он там,
насколько я помню, писал. Участник движения сопротивления.
Да, участник движения, и писал для тех... Ну, там, газета, насколько я помню,
да, которая вот газета называлась «Полуночный вестник».
И вот. Это было, в общем-то, достаточно смело с его стороны, и не все писатели и поэты того времени так вот активно участвовали.
Да, и, в общем-то, о романе, по сути, я бы назвал его, наверное, первым романом. Это, конечно, не первый роман Франсуа Мориака, но это первый роман, который сделал знаменитым Франсуа Мориака. Итак, это роман «Поцелуй прокаженному». Очень небольшой роман, в котором, собственно, Мориак закрепляет за собой право называться... Его часто сравнивали, конечно, с Достоевским, ну, с кем, кого только с Достоевским не сравнивали, но, безусловно, Достоевский — это очень важный писатель для европейской литературы. Да? Практически,
ну да, особенно для французской, да.
Да, для французской в том числе. Практически все писатели-интеллектуалы 20 века Федора Михайловича Достоевского называли своим учителем. И как это не парадоксально, Федор Михайлович Достоевский умудрялся быть учителем как для писателей христиан, так и для писателей-атеистов. Например, Жан-Поль Сартр и Альбер Камю, особенно Альбер Камю, называли Достоевского самым главным писателем. Да, в общем-то,
ну, тут просто, литературы. Опять же, они больше, если так почитать, они больше — это человек из подполья, это бесы, не преступление и наказание, как мы их
Братья Карамазовы Альбер Камю называл своим самым важным романом. Да,
да, ну просто я вот по моим ощущениям, именно в первую очередь подпольный человек, сама идея подпольного человека, вот она привлекала, и действительно «Бесы» как социальный роман.
Ну, в общем-то, в 1922 году роман Франсуа Мориака «Поцелуй прокаженному» выходит в свет и, в общем-то, делает знаменитым молодого тогда писателя. Это первый роман, который он написал после вот какого-то, да, ну, какого-то перерыва, да, была Первая мировая война. Вот давай для начала, Олег, и, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. Читали ли вы Франсуа Мориака? А если не читали, то какие, например, писатели, французские писатели вам нравятся? Какие книги вы их читали? Поделитесь своим мнением, напишите нам. Вы можете это сделать непосредственно в комментариях под трансляцией. Сейчас стрим передачи «Эпиграф» идет в ВКонтакте, в Фейсбуке, в группе передачи «Эпиграф». Мы с удовольствием зачитаем ваши комментарии и, соответственно, ответим на ваши вопросы. Но начнем вот как раз с французской литературы, Олег. А вот вообще, какие французские писатели тебе нравятся? Насколько в твоем культурном коде французская проза, французская литература присутствует?
Смотри, у меня с французской литературой такой сложный момент. У меня, да, есть писатели, скажем так, ранней французской литературы, так условно говоря, ранней, ну, то есть Вольтер, Дидро, которые мне нравятся, которых мне интересно было читать в свое время. Мне был, да, Александр Дюма, естественно, куда же без него. Ну, просто потому что все полки и в домашней библиотеке им заставленные были, и в библиотеку, куда я ходил. А вот, допустим, литература второй половины 19 века, начала 20 века, такая реалистическая литература. Вот ты знаешь, как у меня не сложилось с Бальзаком, который я пытался читать, который я даже читал целиком.
Да ладно, неужели вот не сложились? Слушай, «Шагренева кожа», «Утраченные иллюзии». Мне кажется, гениальнейшие вещи.
Я не спорю, что они гениальнейшие. То есть я, нет, мастерство я не ставлю под сомнение. У меня не сложилось никак. И похожая ситуация с Мопассаном, с Жорж Санд, вот с этим вот таким романами об общественной жизни. И боюсь, что и Мориак у меня тоже пошел вот как-то вот по этой линии, поэтому, честно говоря, я его даже и не читал.
Вот так, то есть я тебя заставил буквально Мориак
читать, да? Да. И должен тебе сказать, что после прочтения этого романа у меня не возникло желания читать другие произведения этого автора.
А вот зря. Вот я могу...
Я не спорю. Вот я пытался читать Марселя Пруста. Пруста, я где-то, знаешь, на 30-й странице спросил себя, зачем я это читаю. Не получил ответа и захлопнул просто. С другой стороны, мне, допустим, Альбер Камю, тот же самый Бернанос, сегодня упомянутый, «Дневник сельского священника», прям восхитительная вещь. Да? Я просто был просто поражен, когда прочитал, и считаю вообще вот одной из лучших вещей, которые я читал в жизни.
«Дневник сельского священника» или «Под солнцем
стану»? «Дневник сельского священника». Ну, естественно, были детективы Жоржа Семенона. Кстати, вот тоже Семенон мне казался каким-то очень нудным.
Ну, в том, что просто, да, просто на Мегре зашел неудачно.
Ты понимаешь, я боюсь, что у меня вот это вот сама, вот это вот сам подход французских писателей, многих, к такому социальному реализму вызывал раздражение. Может быть, знаешь, от советского опыта. Потому что ты читаешь, понимаешь, что вот это вот тоже вот это вот. Вот мы покажем социальную ситуацию, вот у нас там молодой человек приехал в большой город из провинции, вот его жизнь. И ты читаешь, понимаешь, что это все вот схема, социальная схема. И может быть, сейчас, если бы я перечитал, я бы по-другому бы отнесся. Не знаю. Может быть, как раз во взрослом, в таком уже в состоявшемся возрасте, по-другому это воспринимается. Может, сейчас, мне кажется, наоборот, я восхищался бы Бальзаком. Вот попробуйте, кстати, перечитать.
Бальзак великолепен, да. Я могу поделиться своим заходом в французскую литературу. У меня не было, как ты понимаешь, шансов не войти во французскую литературу. Мама у меня преподавательница французского языка. Вот. И французская литература существовала дома у нас всегда и в переводе, и на языке оригинала.
Вот опять же.
Да, и поэтому я, скажем, отрывки из Виктории... Ну, как бы вообще говорить о французской литературе, не назвать главного романтика Франции, да, Виктор Гюго или Виктор Гюго, как да, по-французски, да. В общем-то, принято, да, говорить его фамилию, да, Виктор Гюго, его... великолепные «Отверженные», которые до сих пор там, по которым мюзиклы ставят с голливудскими знаменитостями. «Собор Парижской Богоматери» тоже мюзикл, мне кажется, покоривший там все сцены мира. Почему? Потому что Виктор Гюго — это настоящий вот писатель-романтик. Да? У него настолько сильные романтические такие герои, вот такая модальная такая схема противостояния, да? При этом четкий, ясный и понятный христианское послание, да? Особенно в «Отверженных».
Человек, который смеется. Вот, кстати, человек, может быть, смеется, меня даже больше впечатление, чем «Собор Парижской Богоматери» в свое время произвел.
Согласен. Человек, который смеется, да, очень сильный. Тоже романтический такой тип, хотя довольно вот с такой немножко реалистическим окрасом уже, да. Но все равно это такая романтическая традиция. А вот Бальзак и Мариак, это, конечно же, Бальзак, конечно, как бы писатель 19 века, и это такой вот человеческая комедия, знаменитый его цикл. Ну, мне кажется, вот я лично посоветовал бы, например, почитать довольно небольшой роман «Шагреневая кожа». Он мистический, во-первых. Во-вторых, это традиция, которую начал Николай Васильевич Гоголь в русской прозе, да, вот это русская мистическая новелла. Вот как раз в хорошем смысле мистические повести, да, мистическая проза. Не как бы «Вечера на хуторе близ Диканьки», где вот язычество переплетено вот, да, с какими-то такими таким очень своеобразным взглядом на православие, да, вот там заигрывание с нечистой силой, а как раз...
Фольклорные вот, такие,
фольклорные. Да, фольклорные, да, которые сам Николай Васильевич Гоголь в зрелом возрасте очень не любил. Да, а вот как раз портрет великолепный, вот мы о нем говорили у нас, и мне кажется, мы еще вернемся, конечно, к мистической просьбе Гоголя, потому что есть о чем поговорить на самом деле, да. Вот, и, конечно же, портрет Дориан Грея, Оскара Уайльда и «Шагреневая кожа». Это, мне кажется, это такие произведения-близнецы. То есть вот я не уверен, что, может быть, все-таки Оскар Уайльд читал Гоголя, ну, портрет, и, может быть, оно оказало на него влияние, но мне кажется, это, в общем-то, какие-то вот...
Возможно, были какие-то, какая-то основы там и там. Все-таки вот сама вот эта тема для готической прозы, то есть, ну, скорее всего, у них был какой-то общий источник.
Но, по сути, одна и та же история, да, использовать, скажем, какой-то мистический артефакт, да, как, ну, понятно, что очень простая мораль там и у Бальзака, и у Гоголя, и у Оскара Уайльда использовать мистический артефакт и показать, что мистическим артефактом человек счастье себе никогда не завоевывает. Он человек, который входит в эту реальность, он этой реальностью уничтожаем, да? И у Бальзака тоже это есть, да? И опять же, вот юноша в столице, вот, пожалуйста, Растиньяк, Бальзака, да, вот, это прям классика, мне кажется. Вот, но я к чему? К тому, что все-таки Мариак — наследник такой богатой культурной традиции, и литературной в том числе, да, и поэтому, конечно, мне кажется...
Это мы и сотой доли не назвали всей той традиции, которая...
Конечно, конечно. Там и Расин, там... Ты называл просвещение, мне как раз
просвещение...
Да. Да-да, мне как раз просвещение в меньшей степени интересно. Мне интересно как раз реалисты и романтики французские, великолепные, там Шатебриан тот же самый, да, ну, великолепный, Франсуа Рабле, это раньше, намного раньше, это,
в общем, ну, это... да, да.
Да, я имею в виду, что это
как бы тоже возрождение. Такой фантасмагорический автор.
Да, да, да. Гротескный автор, очень много фантасмагорий. Но обычно, когда говорят про французскую прозу, говорят о том, что это вот тут такая наследие там, эпохи Просвещения, это уже антиклерикализм, но во французской прозе до сих пор, кстати сказать, как это ни парадоксально, очень сильные... такие христианские авторы, христианские писатели.
Ну и там очень специфичный антиклерикализм, потому что тот же Вольтер, допустим, это такой, ну вот, может быть, у нас как про Вольтера будет разговор. Угу. Ну, очень можно, интересный, да, автор.
И про его простодушного, например, хотя бы.
Да-да-да, он такой, ну как вот вся вот эта линия критики католичества, она все-таки линия критики с точки зрения, почему вы не соблюдаете те правила, которые вы объявляете правильными.
Почему вы... Вольтер почему-то все время записывает в атеисты. Вольтер ни разу не был атеистом. Да, он был деистом, да?
Да.
Вот, да, но не был атеистом. То есть Вольтер верил, что в эту вселенную сотворил Бог. Вот, ну, как бы хоть и тресни, да?
Критика со стороны нравственного закона – это прям большая традиция во французской литературе.
Да, я к тому, что когда Франсуа Мориак появляется во французской литературе, то за его плечами такой большой бэкграунд, действительно, французской культуры, и это, наверное, золотой век, на мой взгляд, все-таки 19 век – это золотой век французской реалистической традиции, реалистической прозы, вообще французской прозы, не только, и модернистской в том числе. Вот ты называл, собственно, Марселя Пруста, а Мориак очень ценил Пруста и довольно сильно критиковал. Он считал, что проза Пруста безнравственна, потому что она показывает как раз разложение, рассвоение человека. Да, и она говорит о безнравственности. Да. Вот это позиция Мориака. И Мориак не боялся эту позицию высказывать. Да? Он дружил с Андреем, он дружил со своим старшим, значит, коллегой. Это мы уже про Мориака прям начали говорить. Да? Ну, давайте немножко поговорим, да, про Мориака. Да, он дружил, я имею в виду, с Андреем Жидом, да, как бы писатель мощнейший для Франции. Андре Барбюс, это, в общем-то, коллега тоже Мориака, писатель-коммунист, с которым Мориак был в очень странных отношениях. С одной стороны, они дружили, с другой стороны, они постоянно пикировались, да, как писатель-христианин и писатель-атеист. Да?
Ну, вот. Еще раз повторю, что эта традиция, французское отношение к социальному, она очень специфична, и мы просто, ну, не очень хорошо ее понимаем зачастую, что там вот эти вопросы общества, общественной морали, они ставятся всеми авторами, и они все равно все, даже кто придерживается атеистических и резко антирелигиозных взглядов, они все равно придерживаются в плане вот общественной морали и нравственности таких, ну, можно сказать, христианских вполне убеждений.
Да, вполне, да. Вот, Эсфир Ли к нам присоединилась. Доброго дня, спасибо за передачу. «Красный-черный» роман Стендаля. Да, забыли же Стендаля, ну вот прям нам просто...
Это французская литература, вы одного вспоминаете, он тащит за собой еще
десяток других. Стендаль, конечно же, «Красный-черный», «Пармская обитель», великолепный, невероятно интереснейший Стендаль, да, Стендаль, который отразил вот эту эпоху наполеоновских войн и пост, да, вот эту постэпоху наполеоновских, ну, великолепный, я согласен с вами, это действительно очень-очень важный, очень важный писатель, да. Но самое интересное, Франсуа Мориаку и Жоржу Бернанусу, его младшему современнику, повезло, потому что его, в общем-то, у нас, к сожалению, сейчас уже не помнят экранизации Мориака, а там очень хорошие, во-первых, это очень хорошая экранизация, там играли звезды французского кино. Ну, например, Бернаноса ставят представители неореализма французского. Его, если не ошибаюсь, вот я боюсь ошибиться просто в режиссер, по-моему, Анри Бергсон, да, экранизирует.
Да. Да? Я помню, что была экранизация, которую многие хвалят. Но вот я так ее не смотрел.
В общем, там две экранизации, и это такие неореалистичные экранизации. Mm-hmm. Первая экранизация Жоржа Бернануса, это я подчеркиваю, не Франсуа Моряк, а Жорж Бернанус. Да, это «Под солнцем», значит, «Дневник сельского священника», абсолютно такая черно-белая, в общем, очень стильная экранизация. И «Под солнцем сатаны», там главную, кстати, главную роль играет вот сегодня по-разному воспринимаемый французский актер Жерар Депардье, да, но там он великолепен абсолютно, да. Но у Франсуа Моряка тоже его романы экранизированы, и они очень и очень неплохие, да? Ну, это экранизация. Тереза Дискейро, например, конечно же, это одна из самых лучших, наверное, экранизаций Франсуа Моряка.
Вообще, французский кинематограф, он, ну, очень хороший, очень качественный. К сожалению, он вот так вот несколько находится в тени английского, англо-американского кинематографа, а он на самом деле вот, ну, содержит очень много шедевров.
Да, и, наверное, вернемся мы к Франсуа Моряку. Что мы знаем о Франсуа Моряке, кроме того, что мы уже там рассказали про него?
В принципе, мы уже большую часть рассказали, про Нобелевскую премию рассказали, и про то, что писатель католик рассказали.
Но нужно сказать, что Франсуа Моряк родился в такой буржуазной французской семье в Бордо, и несмотря на то, что большую часть жизни, а Моряк все время говорил о том, что нужно писать о том, где ты живешь, да, вот, о тех местах. Несмотря на то, что он большую часть жизни Франсуа Моряк прошел в Париже, он все время писал про Бордо и про эти знаменитые ланды, песчаные дюны и сосны, да, вот этот вот его... Ну, скажем, это целая область во Франции, да, где родина там французской буржуазии, там первых достаточно крупных предприятий, да, торговых. И, в общем-то, уже начиная там с «Поцелуя прокаженного», мы видим, да, вот признаки вот этого вот расслоения, которое он показывает, да, вот это общество с... кучей противоречий внутри, да?
Ну да, вот это вот типичное провинциальное общество, в котором все друг друга знают, у всех друг о друге есть сложившееся мнение и долгая, сложная история взаимоотношений.
Ух, как это знакомо-то нам, да? Вот. Ну, в общем, действительно, он родился в такой семье зажиточной, буржуазной. Он начал получать образование, уехал в Париж, но потом начал заниматься, в общем-то, литературным делом. Ему повезло, потому что он, один из его преподавателей был родственником Андре Жида, и он, собственно, его знакомит из, как раз и французской модернистской литературой, и уже с реалистической литературой. В результате, в общем, Франсуа Моряк погружается в эту, да, в эту саму стихию, литературную жизнь.
Ну да, очень важный момент — литературная среда для любого начинающего писателя, безусловно.
Да, и он начинает, он в 13 лет написал там роман, попытка романа там написать, вот, пишет пьесу, ну, естественно, подражает Росину, ну, там, Мольеру, ну, скорее Росину, да, потому что он вот такую драму описывает и жизнь такую какую-то светскую. Но на самом деле он действительно с ранних лет, вот ему повезло в том плане, что он попал в... к очень хорошим таким наставникам духовным, и он становится таким очень искренним христианином. Эту христианскую веру он проносит через всю жизнь, это и помогает ему выстоять во всех перипетиях, которые были за его, а, в общем-то, на его долю-то, в общем-то, неплохо попало, да. Он идет, то есть он пишет «Бремя под «Дитя под бременем цепей», первый роман, он очень слабенький, на мой взгляд. Я его читал, ну, я вообще читал практически все у Моряка, потому что, ну, я могу сказать, что я, кстати, это вот такой очередной мой каминг-аут. Я на Моряка, знаешь, я полюбил Моряка как это ни парадоксально, не прочитав еще ни одной его книжки, а прочитав вот эту книжку Федора Наркиера, Франсуа Мориак. Федор Наркиер — это советский был литературовед, специалист по французской литературе 20 века, и он специализировался как раз по Мориаку. Это не просто какая-нибудь книжечка, значит, а это авторизованная биография Мориака. То есть это, значит, это книжка, которую Мориак сам одобрил. Он прочитал эту биографию и одобрил.
Да. Кстати, вот интересно, можно я тебя спрошу, а вот в Советском Союзе вот Мориак переводился ведь, да? Вот,
очень много. Прям.
Интересно, очень много. Ну, христианский автор с таким, в общем-то, ну, отчетливым христианским бэкграундом, как мы сейчас сказали. А как так получилось, ты не знаешь?
Социальная критика. Ага. Мориака очень сильная социальная критика. Видимо, видимо, вот советская цензура воспринимала книги Мориака как, как критику католицизма. В общем-то, нужно сказать, что католическая церковь тоже воспринимала прозу Мориака как критика католицизма. Понимаешь? Это уникальность. Вот все его книги были запрещены католической цензурой, практически все. Ну, за редким исключением. Ну,
как с Грэм Грином, да.
Ну, понимаешь, и при этом Мориак все время подчеркивал, что он верный сын католической церкви остается всю свою жизнь, при этом он когда критиковал, и он все время говорил о том, что любить церковь значит видеть в ней ее недостатки, значит бороться с недостатками в церкви. Для него это очень важно было.
То есть, опять же, очень французский подход
для французского. Да. При этом он все время подчеркивал, если ты почитаешь все его книги, например, даже последнюю книжку его, то в этой книжке все время подчеркивается, единственный выход для человека — это вера в Бога. Иначе, ну, Мориак говорил, в принципе, из всех проблем, социальных проблем, Франция может выбрать только, ну, вот, два пути. Либо революция, либо религия. К чему приводит революция, говорил Мориак, мы уже видели. Ну, давайте пойдем по другому пути.
Ну, так мы в Советском Союзе предпочитали видеть первую часть фразы насчет выхода в виде революции.
Понятно. Да, скорее всего. Ну, потом, понимаешь, смотри, Франсуа Мориак воевал во время Первой мировой войны. Он прекращает писать. Вот где-то в 1913 году он женится, и вот этот счастливый брак, четверо детей, старший сын Клод, между прочим, был долгое время личным секретарем генерала де Голля, тоже писатель очень известный, внучка Франсуа Мориака, жена Годара, знаменитого, да, французского режиссера Люка Годара. То есть вот, ну, это такие корни, понимаешь, Анна Вяземский. То есть это вот такие... Мориак — это такая династия, интеллектуальная династия во Франции. И пройдя Первую мировую войну, он как раз, как ты понимаешь, после Первой мировой войны пишет свой роман «Поцелуй прокаженному», о котором я вот как раз предлагаю поговорить, который делает его знаменитым. Романтик небольшой, нужно сказать, 60 страниц, да?
При этом это роман.
Это действительно роман, потому что роман. Там действительно, во-первых, ты видишь, если в повести ты в основном не видишь развития характера, да? Слишком мало, ну, слишком мало для этого места, да? Там скорее развитие ситуации в повести, да, или, ну, развитие
конфликта. Повесть обычно сосредоточена на каком-то сюжете.
Да. То здесь ты видишь действительно, вот там ты видишь, во-первых, развитие характеров, то есть герои меняются, да? Да.
И судьбу человека вот фактически от его, ну, от юности до смерти, то есть вот.
Ну, давай тогда поговорим про «Поцелуй прокаженному». Вот, собственно, о чем этот роман, кто его главный герой, что происходит в этом романе?
Так, ну, по сюжету. Молодой человек Жан Пелуэр.
Да, Пелуэр.
Пелуэр.
Там такая французская фамилия, которая просто корректнее и проще произносить как Пилуэр. все.
Пиуяр, наверное, как-то вот так.
Ну,
вот,
да? Пиуяр. Пиуяр. Да, Пиуяр. Жан Пиуяр. Вот да, ну, как бы в, у меня, например, в издании, вот в этом издании, да, в «Поцелуй прокаженному», он просто Пиуяр, да, поэтому так и будем называть его. Жан Пиуяр.
Можно просто, или просто Жан. Жан, да, да, еще проще. Жан – молодой человек, который остро страдает от своей непривлекательности внешней, от отсутствия каких-либо достоинств, то есть он себе вообще ничего хорошего не видит. И он... Так как он сын богатого отца, он из богатой, такой известной в этом провинциальном городе здесь семьи.
Это, скорее всего, аристократическая семья, да, владеет, это его отец крупный землевладелец. Да?
Ну и как бы она такая семья, которая вот с корнями, то есть она, то есть эту семью уважают, и не то, ну, из-за богатства, из-за происхождения, и в принципе все в этом городке твердо убеждены, чего, что хотят пилуяры, то они получат. Это вот принцип жизни. И когда отец Жана решает, что надо сына женить, и находит в этом союзника местного кюре, эта семья еще и католическая, очень преданная церкви, и находит ему невесту, которая соглашается, и семья ее с радостью соглашается. И она под влиянием вот этого кюре тоже, раз кюре приказывает, значит, надо подчиняться. Но этот брак оказывается несчастливым. И тут уже как бы... Вот вроде сюжет-то простой, но дело именно вот в этих деталях, именно в том, как это описано, как это показано и к чему все это приходит. И даже не очень хочется спойлерить.
Но я сразу заранее, просто заранее извинюсь перед нашими слушателями. Тут будут спойлеры, потому что... про Замариак, ее очень сложно заспойлить в том плане, что можно рассказать про сюжет, но сюжет ничего...
Ну, в общем, она не остросюжетная, это реалистичная проза. Это, в общем-то, то, как происходит в жизни. Вот оно вот так вот происходит.
Да, здесь нужно еще сказать о том, что... вообще роман удивительно. Я понимаю, почему этот роман вызвал резонанс в французском, в общем-то, обществе тогда, и почему он так стал популярен, в общем. Потому что, конечно же, вот эта социальная критика, особенно критика буржуазного общества, она была тогда очень популярна в литературе. Тут что могу сказать? Почитайте «Короленко», в конце концов, да? «Жизнь одного человека», по-моему, она называется. Это, ну, не художественная вещь Короленко, да? Или, ну, тот же самый «Слепой музыкант», да?
То есть, вот, конец 19 века все писатели считали своим долгом обрушиваться на язвы общества. Ну, практически, ну, повсеместно. Вот идея искусства ради искусства, она все-таки появилась уже в начале 20 века, она уже больше связана с модернизмом. А ну, тогда все считали себя социальными критиками.
Но нужно сказать, что все-таки, когда пишет Мариак, это расцвет французского модернизма.
Да? Да, и он все-таки идет, ну, поперек вот этого разрез, общего, да, течения. И, наверное, это тоже вызывало некоторое внимание, потому что выглядит это старомодным, но, тем не менее, при всей старомодности это очень хорошая проза. То есть Мариак показывает, что можно писать в том же стиле, в котором писали, получается, сколько там, 40-50 лет назад, и при этом писать очень хорошо.
Ну, интересно, смотри, вот в Мариак очень короткими штрихами намечает такое количество тем у себя в романе. Да. Причем самое интересное, если он намечает эту тему, то обычно, как делали, например, там, французские реалисты, они делали такие уколы в сторону, например, там, модернистов, да, и все, и как бы, ну, и пошли дальше, да. Например, не знаю, у того же Бернаноса есть главный герой, который иронически, значит, там, дискутирует с там, появившимися экзистенциалистами, да, и все. Ну, он так просто фразу кинул, и все. У Мариака это не так, да, то есть он, если он упоминает кого-то, да, в своем романе, он эту идею обыгрывает, да?
Да, показывает, а не рассказывает.
Да, да, то есть он эту идею обыгрывает и показывает через, не знаю, жизнь героя, он показывает крушение вот этих идей, которые были тогда популярны в обществе, да? Вот давай, может быть, ну, собственно, основная канва состоит в том, что, да, религиозная семья, Жан Пуэр и его отец. Отец, слушай, ну, смотри, во-первых, как, кого тебе напоминает сразу же Жан Пуэр?
Ну, вот сразу же я бы даже не сказал бы. Мне он, наверное, что Квазимода из Собора Парижской Богоматери.
Ну, вот, да, действительно. Это, конечно же, ссылка, да, на, ну, к, от, отсылка к Гюго, да, Квазимода Гюго. То есть это внешний человек, в котором, внутри которого большое сердце, любящее, нежное, ранимое, и при этом он вот заключен в эту телесную... коробку, да, нелепую для него, да, он карлик, то есть он неказистый, он не, некрасивый, он все время себя ощущает, он считает, что все над ним смеются, ну и, в общем-то, мы видим, что действительно над ним, ну, его не воспринимают, то есть его воспринимают как такого
очень... Ну, еще хуже, что у него нет душевных качеств, которые позволяли бы компенсировать это внешне, там, допустим, цинизма и насмешливости, угу. Не знаю, это вот этот нос, ну... у которого был поэт... Французский тоже.
А, Сирано де Бержерак.
Сирано де Бержерак, да, прошу прощения. Вот. Вот то, чтобы вот как-то использовать это, чтобы привлекать себе внимание. А у него нет этой вот способности.
И... Потому что, ну, понимаешь, это же идея. То есть все, да, такие, да. Все такие персонажи, они бунтовщики. А Жан, он христианин. И вот, кстати, самое интересное, что нужно сказать о Мариаке, как о писателе, христианине, да? Он не создает таких образов, не знаю, приторно-сладких христиан. Mm-hmm. Он показывает Жана во всех, не знаю, во всех сложностях его духовной жизни, да? Он показывает сомнения Жана, он показывает его духовный кризис. Ну, представь себе, на 60 страницах показать духовный кризис и выход из этого духовного кризиса.
Да? И духовный кризис, кстати, Кюре, который вот
да, так,
ну, в этой ситуации. Да,
вот я тоже хочу вот... сказать, да.
Вот. И причем, действительно, не знаешь, вот насколько он тут был прав, не прав. Он-то себя, он чувствует свою вину тоже в этом деле. Хотя у него были самые благие намерения, но он тоже себя спрашивает, насколько у него были действительно благие намерения, насколько он хотел устроить счастье Жана, а насколько он хотел просто, чтобы наследство вот этой семьи не ушло к дальним родственникам, которые атеисты, которые терпеть не могут католиков.
Да, то есть чтобы, значит, наследство семьи осталось в лоне католической церкви.
Да.
Ну, то есть, чтобы семья Пуэр продолжала жертвовать католической церкви, да? Ну, да, там это не написано, но понятно, что вот в этих всех, скажем, в этих всех полутонах это,
эти смыслы. Там есть этот момент, что он раскаивается в том, что... И он себя спрашивает, каковы были его мотивы, насколько они были христианскими.
Ну, на самом деле это в самом конце уже, да, потому что, ну, в общем-то, что происходит? Кюре решает, что есть девушка, а это девушка, в которую, в общем-то, Жан влюблен. Да? Mm-hmm. Очень красивая девушка из обедневшего рода. То, что этот род обеднел, показывает, что ее отец ходит на службу. Да? На службу, в смысле, работает. Что для буржуа, ну, и для аристократии, ну, невозможно. Ну, ты живешь за счет, собственно, своих земельных наделов, и ты, ну, не служишь.
За счет ренты, да.
Рантье. За счет ренты. И, конечно же, там, это Наэми, да, угу. Тоже такой отсыл к библейскому персонажу. Наэми, не знаю, насколько вот это важно было для Моряка, потому что я, ну, не вижу, да, собственно, в книге Рух, ну, да. Ну, просто имеется в виду, что это такая тоже католическая семья, которая даже детям дает такие вот, значит, имена библейские, да, чтобы показать приверженность христианской традиции. И вот эта красивая девушка, которая воспринимает брак как вот, ну, со смирением, да, то есть вот это вот...
Да, она искренне пытается себя заставить полюбить своего мужа, то есть то
хотя бы
тоже душа во многом.
Чувствует отвращение. Вот, в общем, да. Этот брак, который... И вот здесь самое важное. Здесь конфликт романа еще сосредоточен в конфликте самого Мариака, в споре Мариака с одним из, наверное, самых тогда, да и сейчас, мне кажется, популярных философов. То есть вот плох тот Богер, который, значит, какую-нибудь цитату Ницше там не использовал, да? Mm-hmm. То есть вот Фридрих Ницше, да? Причем самое интересное, ну, ты помнишь, какую книжку, то есть Жан приходит к своим друзьям, и он, значит, когда вот ожидал, да, вот, что они к нему сойдут и пообщаться с ними, он увидел книжку на столе, и эта книжка была как раз Фридриха Ницше «По ту сторону добра и зла». Да, почему «По ту сторону добра и зла» и почему Ницше, почему Мариак вводит Фридриха Ницше и его философию в свой роман, для чего это ему нужно, как ты думаешь?
Ну, во-первых, Ницше активно выступает против христианства, и он вот эту свою идею о том, что христианство — это все связано со слабым, унылым, так сказать, гнилым, нездоровым, больным, вот, а все, что антихристианское, оно должно быть связано со здоровьем, соответственно, силой, уверенностью и так далее. И действительно, эта идея, ну, многих соблазнила. И сам Ницше, он действительно такой камень преткновения для очень многих. И, как ни странно, очень часто его идеи охотнее воспринимают люди именно такие, вот, чувствующие себя слабыми, обиженными, угнетенными. Потому что они говорят, да, нас угнетают, потому что мы же сильные на самом деле. Это вот они слабые, нас вот так вот поставили в такую ситуацию, а мы должны быть сверхлюдьми. И да, Мариак так очень интересно поворачивает эту ситуацию, потому что Жан-то вот в одном-то отношении, то он действительно сверхчеловек, он богат, он как в какой-то экранизации комикса DC. Но в чем суперсила Бэтмена? В деньгах. Вот он, да, он богат, и это его суперсила. И он это осознает, и он понимает, что да, он, в общем-то, может быть, действительно имеет право, он не тварь дрожащая, он может жениться вот на девушке, которая ему нравится, да, фактически купить ее у ее родителей. И да, Мариак показывает, что нет, не срабатывает эта идея.
Да, и там ведь очень, очень важно, что почему не срабатывает эта идея. Почему эта идея сверхчеловека для, ну, для Мариака, она не жизнеспособна. Так... Ведь по сути, ведь ни один писатель дискутировал с Ницше, да? С этой идеей сверхчеловека.
Ну, та же самая идея, что Достоевского — «Преступление и наказание». Вот совершить ты это совершил, а потом понимаешь, что...
Что ты делать-то с этим, с
собой, да? Да, это бессмысленно, бесполезно, ты только себя погубил этим делом.
Да, то есть ты губишь душу вот этим стремлением к сверхчеловеку. Если ты помнишь, Джек Лондон, его Мартин Иден, почему-то Мартин Иден всегда воспринимают как положительного героя. Джек Лондон не зря говорил о том, что роман полюбили... прочитали, но так и не поняли. Потому что на самом-то деле для Джека Лондона Мартин Иден не положительный герой. Он как раз герой трагический. Он гибнет именно из-за того, что он уверует в эту гибельную идею сверхчеловека. Ницшеанство и герберизм, если ты помнишь. Спенсеризм, да? Герберта Спенсера.
Ну, потому что сверхчеловек — это еще и сверходиночество. Вот ты забрался на самый высокий горный пик. Ну, прекрасно, да. Вот ты там теперь один, потому что на этом пике просто рядом с тобой никто не поместится. У Лондона же еще прекрасный роман «Морской волк», где эта идея прям вообще вот просто идеально показана.
Да, и Мариак ведь, по сути, делает то же самое. Он говорит о том, что да, окей, ну и что дальше? Ведь что происходит, по сути? По сути, происходит, что христианин Жан, а это действительно настоящий искренний христианин. Вот, да. Ты знаешь, вот удивительно, у Жана нету красивых фраз, но мы знаем, что он фактически не вылезает из церкви. Почему? Потому что он считает, что это единственное место, где он, ну, как бы, где он может быть самим собой, да, где он может побыть с самим собой, с Богом наедине. И не зря, ведь когда, помнишь, вот ты говорил про Кюре, не зря покаяние Кюре происходит именно в церкви.
Да.
И Кюре ощущает свою ошибку, он ощущает, ну, это действительно очень сильно, ведь Мариак говорит о том, что, казалось бы, сверхчеловек должен изменить этот мир, да, а Мариак полностью приводит к крушению вот этой идеи сверхчеловека, господин, который может повелевать всеми, и, значит, для которого мораль, а, ну, ницшевская, собственно, идея сверхчеловека – это не идея аморального, да, то есть вне морали, находящегося
именно вне морального. Не противостоящего морали, а находящегося вообще вне человеческой
вне, морали. Вне да. человеческой морали. То есть для него нет преступления и наказания, для него нет там плохого,
есть хорошего. Есть проявление воли.
Да, проявление воли. Я могу убивать, потому что мне это выгодно, да. Я могу там это
если делать. Если действуешь потому... в соответствии с своей волей, то ты прав. Вот. Да. Единственное оправдание – это волеизъявление.
Жан же другой. Жан понимает, что его жена Наэми, она не... он противен ей, и он приносит себя в жертву. Вот это да. удивительно. И вот эта жертва человека, то есть он сначала уезжает в Париж, он фактически там доводит себя до такого... ну, как сказать, до изнеможения, да, он приезжает очень, она даже удивляется, она его еле, он говорит, что ж ты не сказал, что ты больной, то есть он еле идет, он не может нести mm-hmm. даже чемодан, то есть он фактически не ест. И по сути ведь Жан это антирастиньяк, если Растиньяк в Париже там расцветает, да, то есть вот он как-то чувствует, то Жан в Париже, ему становится все хуже и хуже. И когда он возвращается домой, да, а почему он возвращается домой? Потому что у его жены происходит, она видит молодого доктора, и молодой доктор, который привык побеждать женщин, замужних, заметь, да, и понятно, что
вот
это...
Ницшеанский персонаж, вот, кстати, абсолютно.
Да, совершенно верно. Вот этот молодой доктор, который, про которого там даже моряк его там, значит, там довольно иронично про него говорит, что он там всех считал, что всех больных туберкулезом можно вылечить йодовой настойкой, да, концентрированной. Вот. И там же есть вот друг семьи, врач, его сын как раз умирает от туберкулеза. Что да. делает Жан? Он приезжает домой, он видит, что он, ну, жена очень хочет его полюбить, да, но она понимает, что, ну, как бы она не может пересилить себя, да. И вот он делает что? Он просто приносит себя в жертву. Он сидит у постели своего вот этого друга и, в общем-то, собственно говоря, заражается туберкулезом, потому что организм его истощен, ослабленный, и просто чахотка на благодатную почву, да, попадает, и он заражается чахоткой. Собственно говоря, вот этот самый главный спойлер, он умирает, и его смерть, она ведь все переворачивает, да, переворачивает жизнь людей вокруг. Вот ты уже сказал про Кюре, несколько раз говорили, а ведь это очень-очень пронзительно. Это ведь чуть-чуть маленький эпизодик в романе, да? Mm-hmm. Но покаяние Кюре в романе, то есть ты вначале воспринимаешь Кюре как такого вот буржуа, то есть это вот, ну, то есть это номинальный, кажется, что он номинальный. Оказывается, Кюре не номинальный христианин, он действительно чувствует свою ответственность за церковь, чувствует ответственность за свою паству, он чувствует ответственность за... Он свидетельствует о Христе достаточно, ну, часто.
Да-да-да, не, он, в принципе-то, описан человеком очень таким...
Активным.
Хорошим, как мы бы сказали, хороший христианин. И он mm-hmm. и чувствует себя хорошим христианином. И он как раз из вот этой позиции, что вот, я же знаю, я же...
Да, он кажется, ему кажется, что он знает путь Господень. Да,
да. да.
для других людей. И вот, это, вот эта ситуация, когда Жан умирает, и когда эта смерть полностью... Собственно говоря, смерть Жана, она ведь не только переворачивает жизнь его жены, да? Угу. Ведь она влюбляется в Жан. По сути, на самом смертном одре она вдруг понимает, что он прекрасен. Да. Хотя моряк очень тонко намекает, да, он пишет, что, говорит, но если бы он исцелился, то не факт, что она смогла бы так же его любить да. страстно, как на смертном одре. То есть моряк до конца остается реалистом здесь. Он не пытается сделать какую-то такую мелодраму из всего этого, да.
Это к вопросу о том, почему его католическая церковь так не любила.
Да, он действительно очень реалистичен. И последние строки романа, они такие... они очень трагичные, с одной стороны. С другой стороны, ты понимаешь, что вот этот человек, который не смог победить, да, этот доктор, вот этот как раз сверхчеловек, ведь происходит тоже крушение этого человека, атеиста, который теряет волю к жизни, по сути, он не смог победить, он ведь не смог соблазнить жену, Жанна, Наэми. Но это ломает, ведь ломает-то его не то, что он не смог соблазнить, да, а что сохранил? Сохранила-то вера Жанна на самом деле. Да. Вот в этом уникальность. В общем, мы много наговорили сегодня про этот короткий роман, и я все-таки посоветовал бы, друзья, почитать Мряка. Это великий, наверное, французский католический и христианский писатель. «Клубок змей» невероятный, «Пустыня любви». Это очень сильные, страшные, наверное, романы, где Мряк, как христианин, дает очень точный духовный диагноз вот окружающему миру. И мне кажется, они совершенно не потеряли актуальности. Они все так же бьют в точку. Поэтому, Олег, вот все-таки советую тебе зайти на Мряка.
Хорошо.
Да, на его «Клубок змей», Терезу Дискейру, «Пустыня любви» и «Матерь». Это вот это невероятный роман о том, как эгоистичная любовь матери уничтожает жизнь сына. То есть в этом Мряк просто великолепен. И, конечно же, в новом году мы будем еще больше говорить о книгах и о книгах, которые написали христиане, и очень важных книгах, которые нам позволяют увидеть и христианские ценности, и Евангелие под новым углом в жизни людей. Спасибо, Олег, что был с нами. До свидания. Да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.